Аркадий Лаптев, «Темные коридоры». «Темные коридоры». Пролог. Утреннее июньское солнце заливало теплым светом привокзальную площадь провинциального городка. Воздух, прогретый примерно до 23 градусов, был пропитан привычными запахами, выхлопными газами автобусов, дымом от мангалов с шаурмой и едва уловимым ароматом свежесваренного кофе из маленького киоска у входа. Легкий ветерок шевелил выцветшие рекламные плакаты на стенах вокзала, но почти не спасал от духоты. Вокзал выглядел типично для таких мест. Невысокое здание с облупившейся бежевой штукатуркой, давно не мытые окна и ряды деревянных скамеек, занятых ожидающими пассажирами. Суета кипела вокруг. Носильщики в форменных жилетах катили тележки с чемоданами. Семьи с детьми и баулами спешили к кассам. Торговцы предлагали пирожки, газеты и магнитные сувениры. Гул голосов, обрывки объявлений по громкой связи, гудки автомобилей сливались в единый городской шум. Андрей, 40-летний журналист, стоял у расписания поездов и нервно поглядывал на часы. Он только что вернулся из командировки, очередного расследования для городской газеты, на этот раз о заброшенном заводе на окраине области. В голове еще крутились строчки будущей статьи. Но сильнее хотелось скорее добраться до дома, скинуть пропыленную одежду и выпить нормального кофе, а не того, что продают на вокзале. Громкое объявление, искаженное динамиками, прервало его размышления. Поезд номер 142, следующий по маршруту Москва-Новосибирск, прибывает на третий путь через 5 минут. Пассажиров просят пройти к платформе. Андрей вздохнул с облегчением, подхватил дорожную сумку и направился к переходу. Толпа вокруг оживилась, люди потянулись следом, кто-то торопливо допивал кофе, кто-то проверял билеты. В переходе было прохладно после утренней жары. Ступени с выщербленными краями, стены с облупившейся краской, тусклые лампы под низким потолком – все напоминало о возрасте этого места. Андрей спустился и вышел на платформу как раз в тот момент, когда вдали показался поезд, медленно подползающий к перрону. Утреннее солнце блеснуло на темно-синих боках вагонов. Состав замер, двери открылись. Из вагона вышла проводница, молодая женщина лет 30, в форменной синей юбке и белой блузке. На груди бейдж с именем Елена. Темные волосы аккуратно собраны в пучок, на лице выражение вежливой усталости. Она встала у входа и приготовилась проверять билеты. Перед Андреем в очереди стоял пожилой священник в темном подряснике. Седая борода, аккуратно подстриженная, обрамляла лицо с глубокими морщинами. Росту в нем было около 1,70 м, держался он прямо, с достоинством. В руках старый кожаный саквояж, на плече небольшая сумка. Мысли Андрея невольно метнулись в сторону. Ну вот, только этого не хватало. Хоть бы не оказаться с ним соседями. Сейчас начнет расспрашивать, когда я бываю в церкви, будет приглашать на приходские мероприятия, рассказывать о силе молитвы. Нет, спасибо, у меня и без того голова забита. Очередь двинулась. Проводница мельком глянула билет священника, тот не торопясь шагнул в тамбур. Андрей протянул свой билет и прошел следом. В полумраке вагонного коридора священник остановился у двери 4-го купе, сверился с билетом и скрылся внутри. Андрей задержал дыхание, достал свой билет и посмотрел номер. 4. Выбора нет. Покачиваясь в такт тронувшемуся поезду, он вошел в купе и увидел, что священник уже занял нижнюю полку у окна. С тяжелым вздохом Андрей закинул сумку на багажную полку и устроился на нижней полке напротив. «Андрей, ну вот за что тебе все это?» Простонал он мысленно, прислоняясь к прохладной стенке. Купе оказалось небольшим, но аккуратным, чистые занавески на окнах, маленький столик между полками, зеркало на двери. Солнечный свет пробивался сквозь щель в шторах, рисуя на полу тонкий золотой луч. За окном раздался ровный стук колес, поезд медленно набирал ход, увозя пассажиров прочь от города. Андрей откинул голову на подголовник, прикрыл глаза, пытаясь настроиться на долгую дорогу. Мерный стук колес успокаивал. Священник тем временем достал из сумки небольшую книгу в потертом переплете, тихо перекрестился и открыл ее. В купе повисла тишина, нарушаемая только стуком колес. И в этой тишине Андрею вдруг почудилось, или он сам себе внушил. Какое-то неясное предчувствие, словно впереди не просто дорога домой, а что-то совсем новое, чему названия пока нет. Глава 1. Священник мысленно прочел короткую молитву. Губы его едва шевельнулись. Затем он неторопливо, с какой-то основательной бережностью, перекрестил сперва восток, потом север, запад и юг, все четыре стороны света, словно освещая их небольшое купе в долгую дорогу. Закончив, поднял глаза на Андрея и обратился к нему мягким, грудным голосом.